В этом видео мы поговорим о либерализме в теологии, или, как еще это называют, либеральной теологии. Как я уже упоминал, это движение, это богословское направление зародилось на основе идеи просвещения. Я напомню, что эпоха просвещения или век разума заложил основы многим богословским идеям, в частности, посеял сомнения в сфере вероучения. Таким образом, появились многие сомнения в отношении многих традиционных христианских верований, поставился под вопрос авторитет церкви, в частности, историческая достоверность Писания и так далее. Другие идеи, которые проистекают из эпохи Просвещения, являются то, что Иисус Христос не является Божьим Сыном. Это всего лишь нравственный учитель, который принес светлое учение в этот мир. То есть Иисус Христос ставится на один уровень с другими пророками и просветителями. Кроме того, эпоха Просвещения ставит под вопрос уникальность христианства. Таким образом, христианство ставится в один ряд с другими религиозными системами и идеологиями. Начиная с эпохи Просвещения, эти идеи начинают проявляться и в христианском богословии. Либеральное богословие еще называют модернизмом, поскольку он переосмыслил многие общепринятые идеи и положения в христианском учении. Одним из основных отличительных черт этого направления, в котором было очень много разных других течений, является то, что либерализм постарался совместить или сочетать религию с наукой. То, что является с точки зрения науки неочевидным, непонятным или даже абсурдным, было переосмыслено, перепрочитано либеральными богословами. Задача этих богословов состояла в том, чтобы представить библейский текст в таком свете, чтобы он был приемлем с точки зрения науки, чтобы современный человек мог читать Библию и понимать ее. Таким образом, те вещи или тексты, которые не согласовались с современной наукой, либеральные богословы меняли или перепрочитывали, толковали совершенно по-другому, чтобы эти тексты были понятными и чтобы они сочетались с естественной наукой. Примером тому является критика некоторых либеральных богословов и также философов, которые считали, что то, что описано в Библии, например, примеры чудес, вовсе не были чудесами, и эти люди пытались объяснить эти явления естественным образом. Чаще всего они ссылались на то, что это всего лишь образный язык, или это описание того, как люди мыслили в то время. Эти богословы пытались как можно яснее показать то, что чудеса в те времена в действительности не происходили. Это всего лишь человеческое представление или человеческое мышление, которое пыталось подать простые вещи в категориях чудес. Например, некоторые богословы, включая Рудольфа Бультмана, полагали, что если в наше время мы не наблюдаем никаких чудес, если в наши дни вода не расступается, то почему мы должны верить в то, что это происходило тогда? Таким образом, эти события ставятся под вопрос и перепрочитываются, пересмысливаются в категориях современного времени. Таким образом, эти богословы считали, что поскольку авторы Писания были людьми своей эпохи, они мыслили все в мифологических категориях. И поэтому то, что можно объяснить сегодня современной наукой, они понимали как чудеса. Другими словами, поскольку у древних людей, например, людей периода Ветхого Завета, не было настолько современной науки, и они не были знакомы с современными научными открытиями, они более примитивно воспринимали вещи, которые сегодня якобы наука может естественным образом объяснить. Эти богословы отрицали все те тексты, которые не сочетаются или даже противоречат человеческой логике и разуму. То, о чем мы уже говорили. Если человек не может чего-то понять, он просто это отвергает. Логика рационалистов состоит в том, что я верю только в то, что могу понять. В противовес вере Ансельма и Августина, которые считали, что вера является стартовой точкой, началом отсчета. Верю для того, чтобы знать. Или вера, ищущая понимание. Следующая характеристика либерализма, которая сочетается с предыдущей, является то, что это движение ставило под вопрос церковный авторитет. Либералы считали, что религиозная вера не может быть основана всего лишь на одном авторитете. Таким образом, Писание ставилось под вопрос в том плане, что Писание не являлось отныне безусловным авторитетом для христиан. Наравне с этим авторитетом, авторитетным могло быть также церковный опыт или личный духовный опыт человека, его переживания и так далее. С тех пор Писание не является единственным авторитетом для веры и практики церкви. Библия рассматривалась либеральными богословами как творение авторов, ограниченных представлениями своего времени. И поэтому в Библии усматривались некоторые ошибки и погрешности. Вследствие этого многие тексты Писания не воспринимались как оригинальные, авторитетные. Это положило основу так называемого поиска, или лучше сказать поисков, исторического Иисуса, о которых мы поговорим более детально позже. В результате того, что Библия не является единственным авторитетом, и кроме того, в ней есть определенные ошибки, исторические, географические и другие неточности, мы видим, что Библия теряет свой вес, и к Библии относятся как одной из многих других книг. В этом случае учение о богодухновенности либеральными богословами рассматривается как простое вдохновение, которое бывает, случается и в случае с написаниями других каких-то книг. Простое озарение или вдохновение, которое приходит ко многим другим авторам. Если говорить в целом о либеральном богословии, то оно было человекоцентричным. В этой системе Бог становится более имманентным, то есть более близким, и дистанция между Богом и человеком разрывается. Если до просвещения люди смотрели и думали о Боге как о том, который находится на большом расстоянии от людей, о том, кто является святым и тот, кому нужно поклоняться, то после эпохи просвещения либеральная теология смотрит на Бога как на существо более близкое, как то, которое можно познать и при помощи естественных методов. Как я уже упоминал, Писание не является для либералов единственным источником богопознания. Поэтому Бога можно познавать и при помощи других средств, при помощи природы и так далее. Бога можно познавать на уровне личных духовных переживаний, при помощи мистического опыта и так далее. Таким образом, религиозная истина, христианское учение становится чем-то субъективным и теряет какой-то вес. Другими словами, христианское учение становится очень относительным и неопределенным, поскольку каждый может чувствовать Бога, мыслить о Боге, говорить о Боге на свой лад, как он его понимает, как он его ощущает. Кроме того, говоря о человекоцентризме, следует отметить, что в либеральной теологии очень высокий взгляд на человеческую добродетель. Другими словами, И либеральная теология очень оптимистично, даже наивно смотрит на природу человека. С точки зрения этой системы, человек не является абсолютно испорченным, и первородный грех не развратил человеческое сердце до конца. Этих взглядов либеральные теологи придерживались вплоть до Первой и Второй мировых войн. До того, как произошла эта катастрофа, либеральные ученые считали, что человек добр. У них был гуманистический взгляд на человека. Они смотрели на человека как на того, кто может сам решить свои проблемы нравственного характера, который может сам влиять на свое поведение. Никакого греха нет в том плане, что человек не является рабом греха. Он всего лишь является заложником обстоятельств, какого-то окружения, которое может сменить и так далее. Другими словами, либеральные ученые полагали, что человек вовсе не нуждается в спасительной благодати. И спасение не сводится к тому, что должно произойти на духовном уровне. Спасение для них было тем событием, которое должно было произойти здесь и сейчас. Они думали, что церковь, общество приближается к Божьему Царству, к тому моменту, когда все станет совершенным. Проще говоря, либералы считали, что человечество не деградирует, а наоборот становится лучше и идеальнее. Однако все эти теории рухнули тогда, когда пришла война. Некоторые либеральные богословы, когда увидели, на что способна человеческая жестокость, просто отказались от этих взглядов. Когда некоторые богословы увидели, как другие богословы поддержали Третий Рейх и в целом политику Гитлера, то для них либеральное богословие просто перестало быть. Таким образом, вот эти вот катастрофы показали человечеству, что в действительности грех является реальной проблемой, которая касается сущности человека, и человек не является абсолютно добрым. Человеку нужен спаситель, ему необходима помощь извне. Он сам не может решить своих проблем. Одним из тех богословов, которые разочаровались со временем в либеральной теологии, был Карл Барт, который инициировал новое направление, не ортодоксию или теологию кризиса. Он критиковал во многом либеральное богословие за то, что в либеральном богословии фокус делается на человеке, человек в центре внимания. Богословие Барта же было более христоцентричным. Во многом он переосмыслил либеральную теологию, но все же некоторые элементы этой теологии были присущи и его собственной теологии. Как я уже упоминал, либеральная теология породила поиски исторического Иисуса. Это движение занималось тем, что пыталось в тексте Писания обнаружить подлинный портрет Иисуса Христа. Это направление базировалось или основывалось на том, что на самом деле в Библии несколько искажается портрет Иисуса Христа. Поскольку Библию писали люди, то в Библии всего лишь содержится портрет Иисуса Христа или тот Христос, каким его видели ученики и ранняя церковь. Проще говоря, тексты Писания, в частности Евангелие, являются интерпретацией церкви образа Иисуса Христа. Поэтому эти богословы пытались найти хоть какие-то элементы, которые описывали бы Христа, каким он был на самом деле. Однако эти поиски подверглись большой критике со стороны других ученых, поскольку в результате этих поисков ученые, которые занимались ними, приходили в конце концов к образу Иисуса Христа, который был подобен образу этих ученых. То есть, они создавали Христа по своему образу и подобию. В действительности, эти поиски должны были прийти, зайти в тупик, поскольку эти все поиски приводили к каким-то искаженным, разным портретам Иисуса Христа. И, как я уже сказал, чаще всего они отражали именно то богословие, которое было исходным, на основе которого ученые занимались этими поисками. То есть этот Христос был похож на этих самых ученых, которые пытались его найти. И в рамках этих поисков Иисус, это был исторический человек, историческая личность, и Христос, это была надуманная религиозная личность, которая представляла портрет учеников Иисуса Христа, то есть как ученики понимали его. Одним из таких ученых был Рудольф Бультман. Именно он инициировал одно из направлений в либеральной теологии, которое называлось «Проект демифологизации Нового Завета». Он состоял в том, что необходимо было определить, в каких текстах Писания, в частности в Евангелиях, содержатся мифы или человеческие представления людей той эпохи, которые не обязательно отражают истину. Рудольф Бультман решил обнаружить и указать, в каких текстах Нового Завета содержатся мифологические представления людей первого века. И провести демаркационную линию между истиной и мифами. Однако для него мифы – это не обязательно что-то вымышленное. Мифы для него, как и для многих других либеральных богословов, значили выражение реальности разными способами. Реальность могла отличаться от этих форм или мифов, но в действительности сам миф не обязательно говорит о том, что то, что он выражает, является ложью или вымыслом. Следует также обратить внимание еще на одну известную личность. Это Давид Штраус. Это мыслитель, который считал, что воскресения Иисуса в действительности не было. Он полагал, что воскресение – это миф. Это то событие, которое произошло в опыте апостолов, но не в реальности. Христос воскрес на уровне идеи, на уровне мысли. Этот и многие другие богословы и светские мыслители, по сути, поставили под сомнение основы христианского учения. В этом случае мы можем отметить несколько положений, которые были подвергнуты сомнению. Во-первых, это личность Иисуса Христа. В этом случае сомнению подвергается уникальность Иисуса Христа и необходимость в искуплении, в искупителе. Во-вторых, подвергается серьезной критике основной авторитет веры христиан – это Библия. В Библии либеральные богословы начали находить якобы ошибки и пытались освободить или удалить из Библии те ошибки, чтобы определить, что же в действительности истина, что является якобы Словом Божьим, а что им не является. Эти попытки не привели к чему-то хорошему. Сама либеральная теология со временем прекратила свое существование как доминирующее популярное движение. Конечно, идеи либеральной теологии сохранились и перекочевали в другие богословские системы и виды богословия. Они оказали влияние на многих мыслителей, включая мыслителей современности. Однако, как такое направление, оно себя исчерпало и дискредитировало. Оно появилось и развивалось преимущественно в Германии, в университетах Тюбингена и Геттингена, затем оно перекочевало в Британию и в Штаты. Все эти виды либеральной теологии в Штатах, Британии и в Германии различаются. Однако суть не меняется. Это та теология, которая бросила вызов основам христианского учения и подвергла сомнению тому, во что церковь верила и то, что делает христиан христианами, по сути.